Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать рассказ настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырском тюремном замке протоиерея Константина Кобелева, записанный на вечере памяти священномученика Серафима Чичагова в православном центре при Благовещенском храме в Петровском парке, где протоиерей Константин рассказал об иконах новомучеников.
Дорогие собратья, братья и сестры, вот привезли эту икону, чтобы поделиться радостью, что вот у нас появилось уже иконописное вот на доске изображение ее, поскольку в течение 10 лет у нас была просто репродукция, сделана на компьютере. Икона эта была написана к столетию прославления батюшки в 2003 году. А обсуждали мы ее с матушкой игуменей Серафимой и с отцом Александром Егоровым, когда они были с нами. Потому что мы все понимаем, что канонизация преподобного Серафима Саровского была очень важным событием в жизни духовной нашей Родины накануне тех великих потрясений, через которых она прошла. Если мы вспомним труды замечательного свидетеля Игнатия Брянчанинова, то он часто говорил о том, что у нас сейчас нету старцев, нету каких-то наставников. Вот не видел он в это время тогда. Но когда пришло время гонений, вот в нашей церкви явилось даже вот канонизированных сейчас 1735, по-моему, святых. То есть были, наверное, какие-то силы, но которые не очень были видны, наверное, в связи с общим каким-то обмещением всего, отходом части нашей интеллигенции, каких-то посвященных людей от Бога. И мы помним, что канонизация преподобного Серафима в 1903 году явила удивительную близость нашего царя-мученика и царицы-матушки к народу, потому что преподобный Серафим Саровский долгие годы почитался среди русских людей, и вот то противление его канонизации, которое было выше даже в церковных кругах, оно было непонятно царской семье, и именно царь-мученик был двигателем основным этой канонизации, а инициатором ее был священномученик Серафим. Мы знаем эту историю о том, как он еще, будучи офицером, приезжал в Дивеево, приходил блаженный Паша Саровский. И она ему тогда сказала, что ей явился батюшка и повелела передать Леониду: пора пославлять мои косточки. Скажи об этом царю. Вы помним, какое недоумение испытал полковник Леонид Чичагов, поскольку он уже отходил от этих армейских всех дел, уже был в отставке. Я уже готовился принять священный сан, и он уже не входил в свиту. И сказала о своих сомнениях блаженной Паше. Она ему ответила, что ты мне все это неинтересно. Я тебе сказала, ты как хочешь, так и делай. Мне вот батюшка пересказал, мне надо вельми передать. И когда он возвращался в Петербург из Дивеево, ему пришла такая благая мысль в голову, что нужно собрать все данные о преподобном Серафиме, написать книгу на основании исторических именно материалов. И все знали о том, что царская семья читала такие книги, вслух они читали среди своей семьи, среди детей, которые уже потом появились. И вот как бы к этому чтению и была написана эта книга для всего русского общества и непосредственно для государя. Была передача, кто слышал, на радио «Вера», выступал Игорь Горькавый. И вот я услышал, что есть разные мнения среди историков. Некоторые считают, что не было встречи даже той, которая изображена здесь на иконе, что государь сам нашел эту книгу, а только потом уже встречался с ее автором. Вот как бы ни было, духовно, конечно, здесь именно представлено то, что государь, царь-мученик Николай, принимает от священномученика Серафима летопись Серафима Дивеевского монастыря. И вот, прочитав уже эту книгу, государь стал горячим сторонником канонизации, и в этом всем неделе, в этом всем процессе, очень непосредственно и близко к участию принял священномученик Серафим. Уже ко времени канонизации он был архимандритом, по-моему, тогда в Суздале был, в Спасо-Фимском монастыре. И государь его назначил распорядителем этих торжеств, как бывшему военному, человек, который может хорошо все рассчитать и понять. Он замечательной бумажкой, которую, я помню, еще я видел в руках матушки Серафимы, именно рескрипт расходов предполагаемых на процесс канонизации. Там написано на устроение, кормление, там, на жилье, на то, на другое. Вот столько-то, столько-то, столько-то денег. И вот организатор великий видит в самой последней строчке на непредвиденные расходы большую сумму отвел сразу. Потому что мало ли что случится в таком большом деле. Вот. И действительно, все это прошло замечательно, не было никаких там эпидемий, там, конечно, электроэксцессов. Очень много людей, не знаю, миллион, наверное, человек или сотни тысяч приняли участие. И самое главное, что как бы никто и не приехал туда даже из столиц. Там был только местный епископ и нижегородский. И Тверская тогда была епархия, Тверской, и нижегородский только был владыки. И на них даже, когда они уже в последний момент, члены синода, захотели туда приехать, им сказали, а у нас нет места для вас принять. У нас вам же нужны какие-то особые покои, а у нас их нет в монастыре. Для царя комнатка нашлась, для кого-то еще нашлась, а для них там каких-то особых архиерейских покоев у нас нет. Вот. Ну а смириться, сказать, что дайте мне какой-нибудь там уголочек там или что-то, это они, конечно, не могли. Здесь на этой иконе мы видим, что событие происходит во дворце. Вот такая ткань, которая наброшена слева направо, она как раз подчеркивает, что это в помещении, такой язык, это написано. И вот из окон как бы этого дворца видна вся Россия. Вот с правой стороны в небольшом окошке видна Москва, Успенский собор Московского Кремля. А вот в большом пространстве там Дивеево видно, колокольня, Троицкий собор, канавка с крестным ходом по ней. А сзади священномученика изображен преподобный Серафим непосредственно, сам уже, который невидимо при этом всем, конечно, присутствовал и благословлял. И вот царская семья, видите, она изображена как бы в две группы. Вот все в основном смотрят в сторону священномученика, потому что они именно были рождены до канонизации Серафима Саровского. А вот царевич, он уже обращен к нам лицом. Подчеркивается, что вот он уже в результате всех этих событий. И вы знаете, что тайно ночью царь-мученик вместе с царицей, они ходили на источник. Там источник представлял собой трубу, которая вытекала. И там не погружаясь, как вот в купели погружается, а вот под эту струю воды, которая вытекает из трубы, люди вот подходили и обливались таким образом. И вот они никем не узнанные, ходили вот на это место, приняли купание там святое. И после этого уже в 1904 году родился уже святой царевич, наследник Алексей. И, конечно, связь между священномучеником Серафимом и царем-мучеником, она продолжалась и дальше. Не только вот ему было поручено вся организация канонизации. Потом, как бы по итогам этой канонизации, государь подарил ему митру, архимандриту Серафиму. И потом удивительный совершенно случай. Царская семья проживает тогда в царском селе большую часть времени. И вот к ним обратились казаки. И сказали, что нам неудобно ходить в приходской храм, там очень много народа. Наш армейский храм там на другом конце находится от дворца села. Нам тоже туда трудно далеко идти. Государь, батюшка, вот ты много храмов строишь по Москве, построй нам тоже храм свой казачий, чтобы мы могли вот близко к нашему несению службы его посещать. И вот тогда был создан замечательный Федоровский собор. Вначале началось его строительство, и как бы стало ясно, что проект не тот, не подходящий, уже поручили другому архитектору, который в таком русском именно стиле его создал. И вот государыня тогда подходит к царю и говорит, ну вот казакам-то будет храм, а нам-то нет. А где бы нам помолиться? А, ну, царь, конечно, понимает, что она что-то присмотрела, но какие-то предложения. Нет уж места. А вот в подвале давай мы сделаем, устроим именно такой храм пещерный. Ну, в подвале котельня должна быть. Лучше котельню в другое место перенесем, а вот сделаем именно в нижнем этаже этот храм. Мы вот с нашим приходом из Бирюлёва ездили туда. Трудно было туда попасть, потому что в то время служба была только в верхнем храме. Пришлось там через владыку как-то просить. Но, тем не менее, мы там службу провели. Для нас это было очень важно, именно посетить вот это место, вот эту царскую молельню. И там действительно только одно окошко в алтаре, такое наклонное сверху пробито. А так он весь в полумраке. Сейчас он реставрирован, восстановлен. И если на втором этаже, там были, он был построен в таком русском стиле, и иконы были написаны под старину, то внизу в этом храме раньше были только истинные вот старинные предметы. Даже кадил вот там был настоящий, там или пани кадил, или еще что-то. Все это было как бы из музея, все такое взято. Потому что наш царь-мученик и царица Александра, они очень почитали иконописи. И очень ценили старые иконы. Там мы знаем, что царица была в алтаре. Как такое может быть? Вот как это? Ну вот там как раз это было ясно. Там они на клиросе пели с дочками. И там такой коридор перейдет буквы «Г» через такое мощное основание, на котором держится уже верхний храм. И там она могла пройти в этот коридорчик с клироса. И там, где она совершала изгиб свой, там она вот и стояла и молилась. А вот эта душа в сторону алтаря часть, она выходит на заднюю часть престола. То есть, стоя там, она видела чашу, которая стоит на престоле, она видела руки священника, но не видела его лица и не смущала батюшку, который совершает литургию. А сама же видела вот все священное действие. Так вот, удивительное это очень место. Мне пришлось стоять вторым священником спиной к этому коридору. И вот, конечно, это может быть и мое внушение, но мне прям такое было чувство, что она сзади стоит и как бы смотрит. Это удивительно. И вот какая степень познания нашей православной веры человеком, который приехал вот из Германии, там, что она не просто так молилась, она при ней лежали все книги, она следила по богослужебным книгам, и по служебнику, и по имене, и так далее, вот за ходом службы. И вникало все очень глубоко. Вот там как раз вот в этом коридорчике и были разложены эти все книги. Так вот я все это к чему говорю, такой длинный рассказ, что как этот верхний храм освящал отец Шавельский, то есть протопресвитер военного духовенства. А государь и царица сказали, вы знаете, а нижний храм еще не готов. Он освящал только верхний. А чтобы осветить нижний храм, в нарушении всех церковных канонов, был позван кишиневский епископ Серафим. Это был 1911 год. Это вот, царь, конечно, он, как говорится, у нас особый государь, имеет отношение к церкви особое, все-таки вот он мог такое нарушение сделать. Но, тем не менее, он именно его позвал, чтобы осветить этот храм. И храм посвящен преподобному Серафиму. И в этом храме, в этот храм священномученик принес где-то 4 реликвии, которые у него хранились, подарил их царской семье. Вот такая вот связь вот между ними. И, конечно, в дальнейшем он всегда оставался монархистом, священномученик Серафим. Он даже в советское время, даже будучи ленинградским митрополитом, всегда служил панихиду в день убиения царской семьи, что в то время это было величайшей смелостью, и он как бы свои взгляды не менял. А когда он был в заключении в Бутырской тюрьме, это были 20-е, в самом начале, 22-й, по-моему, год, тогда у нас еще совершалось там богослужение. Храм-то был закрыт, конечно, сразу, но в храм с 4 корпусов шли галереи. И вот в одном из коридоров корпуса, как раз недалеко от входа в эту галерею, где храм, там была определенная выделенная комната, где, клуб был. С одной стороны, в этой комнате висели портреты, там, кого-то Троцкого, там, наверное, не знаю, Карла Маркса, там, еще кого-то. А с другой стороны, висели иконы. И вот те священномученики, которые там были, они там ежедневно совершали труды. В том числе вот именно подчеркивается про священномученика Серафима, что он на эти службы не пропускал. И здесь уже можно сказать тоже о том подвиге, который совершали надзиратели тюрьмы, потому что за ними, конечно, был особый присмотр, и в места такие решения свободы запрещается проносить вино, их там обыскивали и так далее, то они какими-то путями, правдами, приносили нужные вещества для этих литургий. И в этом отношении, конечно, там совсем были другие условия по сравнению с тем, что сейчас. Камеры закрывались только на ночь. А так по всему корпусу заключенные в течение дня не могли ходить. И свободно вот, могли прийти на службу, помолиться там вместе. И вот эти вот иконы, 9 икон, которые здесь есть, это именно бутовские новомученики. Всего через Бутырскую тюрьму прошло 100 человек расстреляно в Бутове. То, что мы сейчас знаем. Возможно, и больше. Но мы не для всех пока еще знаем, что они были в Бутырке. Потому что для некоторых написано «содержался в одной из московских тюрьм». Какой? Мы собираем, конечно, материалы и бережно это все стараемся хранить. И вот для 70 вообще новомучеников из числа более 200, прошедших через Бутырки, у нас уже сейчас написаны иконы. Иконы писали разные люди. Вы знаете, вначале были такие предложения, что какого-то взять хорошего иконописца, и вот он напишет. Но вы знаете, каким бы ни был хороший иконописец, у него все-таки узнаваемые иконы, чем-то друг на друга похожи. Даже разных святых. А вот чтобы иконы были разными, все-таки вот мы и разных людей приглашали. Поэтому вот у нас иконы различные. Некоторые большего, так сказать, уровня такого иконописные, другие более портретные, там некоторые примитивно как-то написаны. Но тем не менее, как-то вот заключенным легче это запомнить и какие-то факты их жития, которые изображены какими-то деталями на иконе, например. Вот мы видим в верхнем ряду, с правой стороны, священномученик Илья Зачатийский, который изображен рядом с колоколом, потому что, когда вы его допрашивали уже перед расстрелом, ему упомянули то, что он якобы выступал против сброса колоколов. Но не представляя себе, что батюшка очень радовался, конечно, когда свой храм колокол сбрасывал. И их такое традиционное выступление тогда священники не допускали уже. Но, тем не менее, что-то он, наверное, сказал, может быть, какой-то. Они не могли привести определенных слов, и это было все как клевета. Но, тем не менее, колокол здесь изображен. Причем этот колокол, который здесь, это конкретный колокол, который мы здесь изобразили. Он сейчас находится на колокольне Ильи Обыденного. Потому что с храма Ильи Обыденного тоже были сброшены колокола. И вот в память уже этих колоколов был этот колокол в 1998 году. Посвященный участию клириков этого храма в конкурсе колоколов, которые уже восстанавливались на храм Христа Спасителя. А дальше находится икона священномученика Георгия, который является родственником нашего патриарха Пимена и носит тоже фамилию из веков. Это наш духовный композитор, люди, которые занимаются церковным пением, знают, что есть и Херувимская из Векова. И вот как раз там такая первая икона с нотами, потому что там как раз нарисованы какие-то нотки, так условно, конечно, и написано «Иже Херувимы», то есть вот как бы начало херувимской песни. Он занимался тем, что собирал различные народные песни, там ездил по стране, ну и такое вот было поприще. И сам писал музыку. Вот. Ну, следующая икона – это нашего батюшка отца Глеба Свекр, то есть отец и матушки Лидии, монашеский Георгий, Владимир Амбарасумов. Ну, здесь мы ничего нового не придумывали, просто сделали копию той иконы, которая находится в храме отца Иоанна Калиты. Вот. А если мы также вот справа налево пойдем в второй ряд, то там изображен священномученик Алексей Княжеский, который пострадал за то, что он служил в Подмосковье, и в Москве батюшки боялись венчание совершать, а он никому не отказывал. И вот поэтому он так вот изображен свинцом в руке, потому что за этот венец его и расстреляли. А дальше два человека, отец Иоанн Золотов, то есть не отец, он мученик, мирянин, и схимонахиня Александра Червякова. Вот на этой иконе изображено милосердие. Вот как его было изобразить? Суть дела была в том, что он приходил к ней домой раз в месяц и приносил ей 10 яиц или 3 рубля денег, вот за что его расстреляли. Что вот он такое совершал страшное преступление при советской власти, что монашки что-то там приносили. Вот. А здесь изображено, что вот он ее провожает из храма. А храм, кстати, вот я иконописец, который писал, не говорил, какой храм нарисовать, а она нарисовала как раз, который на Лубянке, вот где сейчас владыка Тихон. И вот они оба были расстреляны именно в Луты. Что касается вот именно самого Луторской тюрьмы, то, конечно, это место для новомучеников тоже очень важно, поскольку Бутово – это великое место, и там очень много находится мощей, неведомо нам, где именно они. Но там уже ничего не спрашивали человека. Если он туда попал, его уже неизбежно расстреляли. Даже от Христа бы отрекался бы, все равно бы его расстреляли. А вот в Бутырке они как раз совершали свой исповеднический подвиг. Мы, что мы знаем, там даже конкретно, допустим, святителя Луку, как там пытали, святителя Петра, место блюстителя Патриаршего престола Крутицкого, Полянского по фамилии, как там пытали, как издевались над ним. То есть там как раз и заставляли там давать сведения на людей других, заставляли подписывать какие-то обвинения. Почему так страшно было подписать обвинения? Потому что если батюшка там соглашается, что он ведет контрреволюционную работу, то тогда уже и других будут священников судить. Говорит, вот видите, ваша тут соглашается, значит, вы тоже контрреволюционер. То есть вот, казалось бы, вот христианин берет на себя чужие грехи, как бы это хорошо. А в данном случае, как бы наши новомученики не сговаривались, как бы все поняли тот факт, что нельзя вот эти какие-то вещи на себя брать, потому что этим мы очерняем церковь во время гонений. Хотя такой инструкции не было, никто не объяснял. То есть они уже Духом Святым как бы ведомы, они так получили. А дальше это Коля, это самый юный наш святой, Гусев его фамилия. У него умерла мама, потом он стал жить у бабушки, бабушка умерла. И вот он в Косино, знаете, там, в Косине, источник есть и прочее. Вот он там, около озера, которое там есть, он выкопал себе земляночку, сверху поставил шалашик, там, теплил лопатку. И вот жил за счет того, что собирал посуду, бутылочки какие-то, еще что-то, сдавал ее во вторсырье, и вот получал какие-то деньги за это. Ну и также он в эти бутылочки наливал святую воду, наливал масочки, давал людям, которые там были. И вот поразительны, конечно, его протоколы, так называемые допросы. Допроса-то не было никакого. Когда следователь с ним общался, он спрашивает: «Коля, как тебя арестовали?» Он говорит: «Ну я шел себе в шалаш, тут такая-то вышла тетя, что-то меня спросила, с ней разговаривали. Тут пришли дяди, меня забрали. Хорошо, мальчик, иди». И расстреляли. То есть там даже вообще какого-то обвинения даже в чем-то нет. Такие вот страшные, конечно, реалии. Вот. А в нижнем ряду у нас женщины наши, замечательные миряне. Вот первая, и причем они тоже связаны удивительным образом и с Москвой, и с Бутыркой. Вот первая мученица Елизавета Брану, она держит в руках икону непокоренной чаши. Эта икона к нам пришла в 2005 году, здесь ее копия. Причем суть была такова, что батюшка отец Александр Егоров уже в самом конце своего служения, он совершил венчание, вот сын его повенчал. И вот еще повенчал таких людей Александра, Владимира и Зою. Они как раз в Серпухове живут. Вот они меня через, уже у них годовщина венчания была, нашли меня и говорят: «Батюшка, вот вы были тогда тоже на нашем венчании вместе с Александром. Вот, мы хотим в ваш храм, где вы сейчас служите, подарить икону, непокоренную чашу. Правда, маленькую, да, вот». Я говорю: «Вы знаете, я сейчас получил Бутырский храм, это вот буквально только мне назначили. Вы знаете, что вот там-то в Бирюлеве, где я служу, там много икон, там даже вот кто приносит, батюшка говорит, что даже некуда их вешать, все завешено, вот все стены, храм маленький. Вот давайте мы лучше напишем для Бутырской тюрьмы, только не маленькую, а большую, вот такого же размера, как и икона священномученика Серафима из царской семьи». Они съездили, вернулись, говорят, нет, говорит, вот там иконописец отказывается. Он никогда не писал в жизни икону больше, чем оригинал. Я опять им говорю, нет, вы знаете, у нас особое место. Вот там мы хотим на столбе повесить, там на трех столбах большие иконы, а здесь маленькая, что ли, будет. И вот они его все-таки уговорили. И он пишет эту вот икону, и действительно лучшее изображение неупиваемый чешет. И самое главное, что это оценка самого иконописца. Иконописец Серпуховского владычного монастыря Владимир Артемьев, он уже потом, через некоторое время, когда у нас уже эта икона побыла, опять они приходили к нему, вот эти заказчики молодоженов, и он им сказал, что это моя лучшая икона. И умер. Это наша главная святыня. Но вот и стали думать, ну как вот такое случилось, как она к нам пришла? А оказывается, у нас была мученица Елизавета, как раз из этого, из Серпухова, и как раз она посещала этот монастырь, и как раз там молилась перед этой иконой. И понятно, что когда она была здесь в Бутырке, в заключении, конечно, она вспоминала Матерь Божию, конечно, мысли она ее представляла. И вот она ее, эту икону к нам и доставила, это не просто так, вот вдруг ей взбрело в голову что-то. Вот. Все такое вот пути Господня, и, конечно, через наших помощников, через наших святых. Следующая вот у нас, это Анна Зерцалова. Это удивительная женщина, духовная дочь Валентина Амфитеатрова, которая к нему ходила еще в Кремле, когда он был, там, где иконы Нечаянной Радости, и еще в Архангельском соборе. Она там у него была. И она про него написала 4 книги. До революции успела издать. А пятая книжка здесь изображена на иконе. Вот. Изображена книжечка и изображена фотография. Потому что она умудрилась в течение 20 лет скрываться от советской власти, потому что ее давно хотели, конечно, схватить. Она распространяла эти книги и эти фотографии. А это было страшным преступлением. Хотя отец Валентин скончался задолго до революции, никаких таких контрдействий не совершал, но все равно это было вот очень осуждаемо. И вот удивительное ее поведение на допросе. Она была уже в очень преклонных летах, на 70 лет. И ее спрашивают, а какое ваше отношение к советской власти? Она говорит, ну как всякой власти, надо покоряться. Но я против того, что советская власть закрывает храмы и заключает в тюрьму священников. Они ее сразу, а с кем вы делились этими соображениями? Она говорит, ну с кем делиться? Православные не так знают, а другим-то что говорить. Я ни с кем не делилась, ничего. То есть она никого, конечно, не выдала и вела себя очень мужественно и стойко. И последняя – это замечательная мученица, покровительница тюремного служения. Если вот раньше это была Анастасия Зарешительница, то в наше время – в нашем тюремном служении, потому что я вот в Бутырской тюрьме служу, и в других храмах приходится бывать тюремных. И также у нас много мирян в Москве, которые переписываются с заключенными, посылают им посылки. Это вот именно Татьяна Гримлет. Она уроженца, родилась недалеко от Омска, там была. И как только вот уже совершилась революция, и шла еще гражданская война, еще с 2018 года она посещала места заключения. Ее постоянно арестовывали, заключали тоже в темницу, но она не отступала от этого делания великого. И эта женщина, как говорится, не слабый, не мощной сосуд, она митрополитов укрепляла. Потому что сохранились письма, где владыки, причисленные к лику святых, и пишут, что как мне было дорого получить от вас весточку и гостиницу. Потому что я уже был готов впасть в уныние, мне было очень тяжело и трудно, и как вы меня поддержали. То есть вот ее вот сила и вера, она казалась больше, да, чем у таких великих наших мученицах. И вот она поэтому здесь изображена с такой посылочкой. Она где была, в какие храмы ходила, подговаривала православных, чтобы они собирали и деньги, и какие-то нужные для наших заключенных вещи. И потом она вот эти, она собирала эти посылочки и рассылала их. И также у нее замечательно вышла книга ее стихов. Она не очень любила Москву, потому что она сама Сибирь, называла Москву золотой клеткой. Поэтому мы здесь вот рядом с этой иконой Щеночника Серафима вот решили тоже предоставить несколько бутовских святых, чтобы показать, что Щеночник Серафим, он возглавил целый сон тех святых, которые были расстреляны.
Вы прослушали рассказ протоиерея Константина Кобелева об иконах новомучеников, записанные на вечере памяти священномученика Серафима Чичагова в православном центре при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.